Поллианна, кассета четвертая, сторона вторая. Глава 13. Происшествие в Пендлтонском лесу. Выйдя из часовни, Поллианна направилась не домой, а в сторону Пендлтонского холма. Это был первый выходной день. Так она называла дни, в которые не должна была учиться шить или готовить, который выдался для нее таким безрадостным. Теперь ей надо было как-то успокоиться и собраться с мыслями. И она знала, ничто не утешит ее сейчас лучше зелени и тишины Пендлтонского леса. И несмотря на то, что жаркое солнце нещадно палило ей спину, Поллианна принялась быстро взбираться по крутому Пендлтонскому холму. «Раньше половины шестого меня дома никто не ждет», — размышляла она на ходу, — «а мне куда приятнее сделать крюк и прогуляться по лесу». Она уже бывала в Пендлтонском лесу и знала, как там красиво. Однако сегодня она обрадовалась лесу больше обычного. Она с восхищением глядела по сторонам и даже на какое-то время забыла о том щемящем чувстве, которое охватывало ее при одной только мысли, что завтра ей придется сообщить Джимми Бину печальную новость. Поллианна подняла глаза. Среди густых крон деревьев виднелись островки ярко-голубого неба, а солнце подсвечивало яркую зеленую листву. «Жаль, что леди из женской помощи всего этого не видят», — продолжала размышлять Поллианна. «Мне кажется, если бы они попали сюда, им бы не захотелось так громко кричать, и к Джимми Бину они, наверное, отнеслись бы совсем по-другому, и кто-нибудь взял бы его к себе». Вряд ли Поллианна смогла бы объяснить, отчего она так думает, но тем не менее она была совершенно уверена, что здесь, в этом лесу, она сумела бы убедить женскую помощь, и та отнеслась бы к сути дела Джимми Бина совсем по-другому. Вдруг Поллианна услышала невдалеке собачий лай. Она остановилась и прислушалась. Лай с каждым мигом приближался, и, наконец, навстречу Поллианне выскочил небольшой песик. «Здравствуй! Здравствуй, песик!» – обрадовалась Поллианна. Она сразу узнала его. Это был песик ее незнакомца, мистера Пендлтона. И теперь Поллианна с нетерпением смотрела на тропинку, ожидая, когда же из лесу появится хозяин. Но, к ее удивлению, минута проходила за минутой, а мистер Пендлтон так и не выходил. Она внимательно поглядела на собаку. Пес проявлял явные признаки беспокойства. Он то и дело принимался лаять, скулить. Потом он несколько раз убегал по тропинке в ту сторону, откуда появился, и тут же возвращался обратно. Поллианна пошла следом за ним. Через некоторое время тропинка раздвоилась. Поллианна пошла прямо, а пес побежал в сторону, но скоро вернулся к ней опять и жалобно заскулил. «Но я же иду домой!» — смеясь, сказала песику Поллианна и продолжала путь. Тут маленький пес словно обезумел. Он принялся, не переставая, носиться между тропинками, взад-вперед, взад-вперед. Теперь каждое его движение воплощало мольбу. Заметив это, Поллианна сошла на боковую тропинку и последовала за ним. Пес тут же ринулся вперед. Пройдя несколько ярдов, Поллианна все поняла. У подножия крутой скалы неподвижно лежал человек. Под ногой Поллианны громко хрустнула ветка. Мужчина поднял голову. Испуганно вскрикнув, Поллианна бросилась к нему. «Мистер Пендлтон! Мистер Пендлтон! Что с вами? Вы не разбились?»
«Разбился? О, нет! Я просто решил немного передохнуть в этом прелестном солнечном уголке!»
Ядовито произнес он.
«Послушай, ты хоть что-то способна понять? Или, по крайней мере, сделать что-нибудь путное?»
Он спросил это так грубо, что Поллианна всхлипнула от обиды. Но так как она привыкла все понимать буквально, она постаралась как можно обстоятельнее ответить на оба вопроса мистера Пендлтона. Вообще-то я пока не очень много знаю и понимаю, да и делать умею не все, мистер Пендлтон. Но все же в женской помощи, кроме миссис Роулсон, говорили, что я очень разумная. Я однажды это случайно подслушала, а они не знали, что я их слышу. Мистер Пендлтон невесело улыбнулся.
«Ладно, ты уж прости, дитя мое, это все из-за проклятой ноги. А теперь слушай внимательно».
Он с трудом извлек из брючного кармана связку ключей и, сняв один, протянул Пуляне.
«Иди прямо по тропинке, через 5 минут ты выйдешь к моему дому. Дойди до боковой двери под порткошером и открой ее этим ключом. Ты знаешь, что такое порткошер?»
«Знаю, сэр. У тети Поли он тоже есть. Над ним находится терраса с замечательной плоской крышей. Я там однажды спала. Вернее, не спала, потому что меня нашли».
«Что? А, ну вот, войдешь в дом, пройдешь прихожую, а потом холл до самой последней двери. Открой ее и войди в комнату. Там посредине стоит большой письменный стол, а на нем телефон. Умеешь обращаться с телефоном-то?»
«Да, сэр. Однажды тети Поли...»
«Неважно, что там случилось с твоей тетей Поли!»
Нетерпеливо перебил ее мистер Пендлтон. Он попытался немного повернуться, и лицо его скривилось от боли.
«Поищи телефон доктора Томаса Чилтона!»
С усилием продолжал он.
«Он есть на карточке, которая лежит где-то рядом с аппаратом. Вообще-то она должна висеть на крючке, но, думаю, не висит. Поищи внимательней. Ты сможешь узнать карточку с телефонами?»
«О, да, сэр! Я просто обожаю разглядывать ту, которая есть у тети Поли. Там такие забавные имена и...»
«Скажешь доктору Чилтону»,
— снова перебил мистер Пендлтон,
«что мистер Пендлтон лежит со сломанной ногой у подножия утеса маленького орла в Пендлтонском лесу. Передай, чтобы он немедленно выезжал сюда. Пусть захватит с собой еще 2 мужчин и носилки. Обо всем остальном он и сам догадается. Скажешь только, что от дома нужно идти по этой тропинке».
«Значит, вы сломали ногу, мистер Пендлтон! Какой ужас!» — с сочувствием воскликнула девочка. «Но я так рада, что пришла! Не могу ли я что-нибудь сделать?»
«Именно что можешь, только, по-моему, не хочешь. Не будешь ли ты так любезно побыстрее сделать то, о чем я тебя сейчас просил? Сейчас не время болтать!»
И мистер Пендлтон тихо застонал. Пуляна ринулась к дому. Голубое небо по-прежнему сияло между кронами деревьев. Но Пуляна даже не смотрела на него. Она неслась, что было духу, вперед и внимательно глядела под ноги, боясь споткнуться о камень или корягу. Вскоре она достигла дома. Она уже видела его раньше, но близко еще ни разу не подходила. И теперь эта громада из серого камня с множеством веранд на высоких колоннах и массивной парадной дверью почти напугала ее. На мгновение она оторопела, но тут же поспешила дальше. Миновав заброшенную лужайку, она обогнула дом и оказалась у боковой двери. С того самого момента, как она покинула мистера Пендлтона, она изо всех сил сжимала ключ в руке. Теперь рука так онемела, что Пуляна не сразу смогла повернуть ключ в замке. Наконец ей это удалось, и тяжелая дверь со скрипом отворилась. Пуляна испуганно замерла у порога. Она с опаской оглядывала большой полутемный холл и не знала, что и подумать. Она вспомнила, что дом мистера Пендлтона многие считали таинственным местом, и что где-то тут спрятан скелет. Но, несмотря ни на что, она знала, что должна войти в эти страшные комнаты, позвонить доктору и сообщить, что мистер Пендлтон... Пуляна понеслась без оглядки в конец холла и отворила последнюю дверь. Комната, в которую она попала, оказалась большой и мрачной. Стены ее были отделаны панелями темного дерева, такими же, как в холле, а на окнах висели алые шторы. Единственной живой деталью был солнечный свет, который струился сквозь западное окно. Он играл на латуни каминной решетки и отражался в никеле телефонного аппарата, стоявшего на огромном письменном столе посредине комнаты. Поляна на цыпочках подкралась к столу. Карточки с телефонами на крючке и впрямь не оказалось. Оглядевшись, Поляна нашла ее на полу. Она провела трясущимся пальцем по колонке с фамилиями, пока не добралась до номера доктора Чилтона. Секунду спустя она уже пересказывала ему дрожащим голосом все, что просил передать мистер Пендлтон. Выслушав, мистер Чилтон задал несколько четких вопросов, и Поляна ответила на них. Когда он, наконец, повесил трубку, Поляна облегченно вздохнула. Но и теперь она не позволила себе даже как следует осмотреться и ринулась назад. У нее осталось смутное и чрезвычайно сумбурное воспоминание о многочисленных книжных шкафах, алой драпировке, неопрятном письменном столе, где царил полный хаос, замусоренном поле и бесчисленных дверях. За каждой из них вполне мог находиться скелет. Мгновение спустя она выскользнула из полуоткрытой входной двери и вскоре уже вновь стояла перед мистером Пендлтоном. Даже он, несмотря на страдания, заметил, сколь мало времени отсутствовала Поляна.
«Ну, что скажешь? Не смогла войти в дом?» – осведомился он.
Поляна удивленно посмотрела на него. «Да нет, я вошла! Я ведь уже вернулась!» — ответила она. — Как же я вернулась бы, если бы я не смогла войти? Доктор сказал, что постарается как можно скорее. Он захватит двух мужчин и все остальное тоже. Он говорит, что совершенно точно представляет, где вы сейчас лежите. Вот я и не стала дожидаться его. Мне хотелось побыть с вами.
— Да ну!
— горестно усмехнулся мужчина.
— Не могу сказать, что одобряю твой выбор. Я бы на твоем месте поискал общество повеселей.
«Вы хотите сказать, что вы слишком сердитый?»
«Спасибо за откровенность. Именно это я и хотел сказать».
«Но вы же только кажетесь сердитым!» Тихо засмеялась Поляна. «На самом деле вы совсем другой!»
«Ты-то откуда знаешь?»
Удивился мистер Пендлтон, пытаясь поудобнее пристроить голову и не потревожить при этом больную ногу. «Ну, я-то, например, вижу, как вы с ним обращаетесь!» ответила Поляна, видя, как мистер Пендлтон ласково положил руку с длинными пальцами на голову пса. «Странно», – задумчиво продолжала она, – «собаки и кошки отчего-то разбираются в людях лучше самих людей. Вы тоже так думаете, мистер Пендлтон? Знаете, давайте я подержу вам голову». Поляна, пока помогла ему изменить положение головы, мистер Пендлтон не раз сморщился от боли и даже издал несколько стонов. Все же, когда в конце концов голова его оказалась на коленях у девочки, он убедился, что это куда удобнее, чем каменистая впадина.
«Да, так, пожалуй, гораздо лучше», —
благодарно пробормотал он. Потом он надолго умолк. Поляна внимательно вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, заснул он или нет. В конце концов, она все-таки поняла, что он не спит. Рот его был слишком крепко сжат. Казалось, он стискивает зубы, чтобы не застонать от боли. Поляна перевела взгляд на большое, сильное тело мистера Пендлтона. Увидев, как безжизненно оно сейчас распростерлось на земле, она сама едва не застонала от сочувствия. Одну руку, крепко сжатую в кулак, мистер Пендлтон откинул далеко в сторону. Другая по-прежнему лежала на голове пса. Пес сидел совершенно неподвижно и не спуская тоскливого и преданного взора с хозяина. Близился вечер. Солнце спускалось все ниже, а тени деревьев становились длиннее. Поляна сидела, не меняя позы. Она так боялась причинить лишние страдания мистеру Пендлтону, что, казалось, даже дышать перестала. Звери и птицы вокруг словно все понимали и компания, поневоле расположившаяся в лесу, совершенно их не смущала. Какая-то птица спустилась так близко от девочки, что та могла схватить ее. Потом на ветке, росшей у самой земли, появилась белка. Она тряхнула пушистым хвостом у самого носа Поллианны, а затем с опаской уставилась на пса. Но тот даже не шелохнулся. Вдруг пес поднял уши, тихо заскулил и коротко тявкнул. Поллианна услышала голоса. Из-за деревьев показались люди. Они несли носилки и прочее необходимое снаряжение. За ними шел доктор Чилтон. Этого стройного, всегда гладко выбритого человека с очень добрыми глазами Поллианна уже знала. Он подошел к ней и приветливо улыбнулся. «Итак, моя маленькая леди, вы решили поиграть в сестру милосердия?» «Ну что вы, сэр!» — ответила Поллианна и тоже улыбнулась. «У меня даже и лекарства с собой не было. Я просто держала его голову. Но я так рада, что я оказалась здесь!»
«Я тоже!»
— кивнул головой доктор и занялся пострадавшим. Глава 14. Главное, от кого студень. В тот вечер Поллианна опоздала к ужину. Однако никакого наказания за это не последовало. Нэнси поджидала ее у двери.
«Ну, слава богу, мисс Поллианна, а то я уж тревожиться начала», — сказала она и облегченно вздохнула. «Уж полседьмого».
«Знаю», — с виноватым видом отозвалась Поллианна. «Но я не нарочно. Думаю, даже тетя Полли поймет, что я просто не могла по-другому».
«А ей понимать нечего!» — торжествуя воскликнула Нэнси. «Она уехала!»
«Уехала!» — испуганно выдохнула Поллианна. «Ты хочешь сказать, это из-за меня?»
Ее богатое воображение во мгновение ока воссоздало все вольности, которые она успела себе позволить за время жизни в Харитонском поместье. Страшная картина прегрешений складывалась из кошки, собаки, мальчика-сироты, постоянно срывающегося с уст слова «рада», упоминания об отце, а также двух опозданий к ужину.
«Неужели она из-за меня уехала?»
— с еще более растерянным видом повторила она.
«Скажешь тоже!» — фыркнула Нэнси. «Просто ей пришла такая срочная телеграмма. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот она и поехала ее хоронить. А эта срочная телеграмма пришла уже, когда тебя не было дома. И приедет она только через 3 дня. Теперь, думаю, мы обе с тобой будем рады, потому что вместе будем вести дом, как нам нравится. Так и я, ты и я, и больше никого. Вот так я тебе и скажу. Ты и я, и никого больше. Вот так и будем».
«Нэнси!» – возмутилась девочка. «Как ты можешь такое говорить? Когда кого-нибудь хоронят, нельзя радоваться».
«Да я же не похоронам радуюсь. Я ра...»
Не договорив, Нэнси украдкой лукаво посмотрела на Поллианну и с подчеркнуто оскорбленным видом добавила.
«Мисс Поллианна, ведь это ты меня приучила к своей игре».
Поллианна в задумчивости наморщила лоб.
«Что делать, Нэнси?» Наконец, с прежней твердостью возразила она. «Есть случаи, когда в эту игру нельзя играть. Например, когда кого-нибудь хоронят, потому что в похоронах совсем нечему радоваться».
Нэнси засмеялась.
«Мы можем радоваться, что хоронят не нас!»
Со смиренным видом заметила она. Но Поллианна ее уже не слушала. Глядя на Нэнси горящими глазами, она принялась во всех подробностях рассказывать о происшествии в Пендлтонском лесу. И чем дальше продвигался ее рассказ, с тем большим интересом слушала Нэнси. На следующий день Поллианна встретилась в условленном месте с Джимми Бином. Как и следовало ожидать, Джимми не слишком обрадовало известие, что женская помощь предпочла ему каких-то неизвестных мальчиков из далекой Индии.
«Может, оно так и должно быть?» — с глубокомысленным мрачным видом изрек он. «В
Всегда ведь то, что дальше, то интересней. Знаешь, это как с картошкой. Та, что у тебя на тарелке, всегда кажется хуже, а та, что осталась в кастрюле, лучше. Вот бы кому-нибудь показаться, как та картошка в кастрюле. Какая-нибудь женская помощь из Индии, может, меня и возьмет.
Пульяна захлопала в ладоши. Верно, Джимми, и я знаю, что мы с тобой сделаем. Я напишу о тебе своей женской помощи. Они, конечно, не в Индии, а на Дальнем Западе, но это ведь тоже очень-очень далеко. Да бы, ты бы и сам убедился, если бы приехал оттуда, сюда, на поезде. Лицо Джимми просветлело.
Ты считаешь, они правда меня возьмут?
Ну да, воскликнула Пульяна. Они же платят за воспитание мальчиков в Индии. Отчего бы им за тебя не заплатить? Для них-то ты достаточно далеко, и они могут не бояться, что ты им испортишь отчет. Надо только подождать. Я напишу мисс Джонс. Мисс Уайт самая богатая из них, зато мисс Джонс больше всех жертвует. Это немножко странно, правда? Но, думаю, кто-нибудь из моей женской помощи тебя возьмет.
«Только не забудь им сказать, что я буду работать за еду и постель», — ответил Джимми. «Я не попрошайка. Бизнес есть бизнес». «Верно, женской помощи неохота попусту сорить деньгами».
Он помолчал, затем нерешительно добавил.
«Придется мне тут еще задержаться, ведь ты не сразу получишь ответ».
«Ну, конечно же!» — твердо ответила Пульяна и энергично кивнула головой. «Тебе нельзя никуда отлучаться. Ты можешь понадобиться в любой момент. Ведь ты достаточно далеко от них, и я уверена, что кто-нибудь из них непременно возьмет тебя. Ведь тетя Полли взяла...» Не договорив, Пульяна хлопнула себя по лбу. «Слушай!» — осенила ее. «Может быть, тетя Полли потому меня и взяла, что я все равно, что из Индии?»
«Ну ты даешь!» —
усмехнулся Джимми и, повернувшись, ушел. Неделю спустя после происшествия в Пендлтонском лесу Пульяна подошла к тете Поле и сказала: «У меня к вам большая просьба, тетя. Вы не возражаете, если я сегодня отнесу студень не мисс Сноу, а другому человеку? Я знаю, мисс Сноу не будет возражать, ведь это всего только один раз».
«О, Боже!» Тетя Поля тяжело вздохнула. «Что ты на этот раз выдумала, Пульяна? Все-таки ты неординарный ребенок!»
Пульяна задумчиво поглядела на тетю. «Вы говорите, что я неординарная? Значит, ординарные люди другие, чем я?» полюбопытствовала она.
«Ну да, конечно, Пульяна!»
«Тогда я рада, что я неординарная!» С облегчением воскликнула девочка. «Вы понимаете, мисс Уайт часто говорила про миссис Роулсон, что она очень ординарная женщина, а мисс Уайт просто терпеть не могла мисс Роулсон. Они все время ругались, и «То есть нам было очень трудно заставить их жить в мире», — сказала Пульяна, совершенно вымотавшись от внутренней борьбы. Она словно плыла между Сциллой и Харибдой, ибо, рассказывая о взаимоотношениях отца с прихожанами, не могла упоминать его.
«Все это не так важно, Пульяна!» —
нетерпеливо отозвалась мисс Полли.
«Должна заметить, что ты чересчур многословна. О чем бы мы с тобой ни говорили, ты почему-то вечно вспоминаешь о женской помощи».
«Наверное, вы правы, тетя, но все-таки они ведь меня растили».
«Ну, хватит, Пульяна!» — поспешила перебить ее тетя. «Лучше объясни мне, куда это ты собираешься идти со студнем?»
«Никуда, куда бы вы ни одобрили, тетя Полли. Я думаю, если вы позволите мне носить студень ей, значит, позволите отнести ему. Ну, хоть один разок. Ведь он только сломал ногу. Это не всегда, тетя Полли. Мисс Ноу всю жизнь будет лежать в постели, и я ей потом буду носить все, что надо. А ему отнесу только один разок».
«Ему?» «Один разок! Сломал ногу! Что ты имеешь в виду, Пульяна?»
Пульяна недоуменно уставилась на тетю, силясь догадаться, как можно не понять таких простых вещей. Потом ее лицо просветлело.
«Ну да!» — с досадой хлопнула на себя по лбу. «Вы же ведь ничего не знаете! Это случилось как раз тогда, когда вы уехали! В тот самый вечер я и нашла его в лесу!
Ой, тетя Полли, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу, и держать его голову. Но потом я ушла, и с тех пор больше его не видела. А когда сегодня Нэнси сидела, сделала студень для мисс Сноу, я подумала, что будет очень хорошо отнести хоть разок студень не ей, а ему. Вы тоже так думаете, тетя Полли? Можно мне это сделать?
Да, да, наверное, ответила тетя Полли, затравленно глядя на племянницу. Как ты сказала, его зовут?
Это мой незнакомец, то есть мистер Джон Пендлтон.
Мисс Полли едва не подскочила на стуле.
Джон Пендлтон!
Ошеломленно проговорила она.
Ну да, это мне Нэнси сказала, что его так зовут. Может, вы его знаете?
А ты с ним знакома?
Вместо ответа осведомилась мисс Полли. Поллианна кивнула.
Конечно! Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается. Знаете, он ведь только с виду такой сердитый. Но я пойду возьму студень. Сейчас он уже точно готов. Он уже был почти готов, когда я заходила к Нэнси на кухню.
Двигаясь к двери, проговорила Поллианна.
«Постой, Поллианна!»
Строго окликнула ее тетя.
«Я передумала. Все-таки будет лучше, если ты и сегодня отнесешь студень мисс Сноу. А теперь муж идти, моя дорогая».
Лицо Поллианны вытянулось от обиды.
«Тетя Полли, но она ведь еще долго будет болеть, и ей всегда будут что-нибудь приносить. Вы же сами знаете, а у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдет. Вот уже и так неделя прошла».
«Да, да, я понимаю»,
— задумчиво произнесла мисс Полли.
«Я слышала, что с мистером Пендлтоном произошло несчастье. Но мне не хотелось бы посылать студень мистеру Джону Пендлтону, Поллианна», —
сухо добавила она.
«Ну да, он выглядит таким сердитым», —
грустно отозвалась Поллианна.
«Вам он, наверное, не нравится. Но ведь я могу не говорить, что это вы прислали студень. Я просто принесу от себя. Мне-то он нравится, и я буду рада принести ему студень».
Мисс Полли как-то странно повела головой из стороны в сторону.
«Поллианна, он знает, кто ты такая?»
Неожиданно кротким голосом осведомилась она.
«Наверное, нет, тетя»,
— со вздохом ответила Поллианна.
«Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил. Он меня называет «Дитя мое».
«А где ты живешь, он знает?»
«Нет, я не говорила ему».
«Выходит, он не знает, что ты моя племянница?»
«Думаю, не знает».
В комнате воцарилось молчание. Мисс Полли смотрела отсутствующим взглядом на Поллианну, а та нетерпеливо вздыхала и переминалась с ноги на ногу.
«Ладно, Поллианна!»
— нарушила, наконец, молчание тетя, и в голосе ее во второй раз за сегодняшний день послышалась какая-то необычайная мягкость.
«Можешь отнести студень мистеру Пендлтону, только прошу тебя запомнить, этот студень ты принесла от себя лично. Я мистеру Пендлтону студня не посылала. Ты должна приложить все усилия, чтобы он не заподозрил в этом меня».
«Да, тетя, нет, спасибо, тетя Полли!»
— крикнула Поллианна и стремглав вылетела из комнаты.